Добрый день! В эфире программа «Страна-индустрия». В студии Михаил Струпинский. Как эффективно использовать арктические запасы природных ископаемых и сохранить уникальную экосистему? Какие проекты станут драйверами развития российской Арктики? Об этом мы поговорим сегодня с Михаилом Слепенчуком, первым вице-президентом Ассоциации полярников, заведующим кафедрой рационального природопользования географического факультета МГУ имени Ломоносова. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
Спасибо большое, что пришли к нам. Но прежде всего, спасибо, что оторвались от ваших северных дел многочисленных, хотя вроде бы все идет речь о преподавании, об общественных организациях, но вы один из крупнейших российских арктических строителей, множество проектов там реализовано. В этом смысле вы представляете собой такой сплав науки и практики. Поэтому особенно интересно с вами поговорить об сегодняшнем лицее и вообще дне российской Арктики. Можно в нескольких словах так описать ваше видение, что вот сегодня Арктика для России?
Арктика всегда была для России важным местом. Ну, во-первых, потому что Россия на 20% все-таки территория России – это Арктика, арктическая. Во-вторых, самая длинная граница Российской Федерации сосредоточена именно в Арктике. В-третьих, 90% российского экспорта – это те полезные ископаемые, которые добываются именно в арктической зоне. Это, и хотя всего 1,5% населения проживает на этой территории, тем не менее она богата культурно, своими традициями малочисленных, ну, коренных народов Севера. Это особая культура. Вообще северяне – это особый народ, который живет по другим принципам, чем это обычно происходит в европейской части. Потому что люди друг другу помогают, поддерживают, там по-другому и жить нельзя. Поэтому Арктика для людей и Арктика для экономики – это особая Арктика, именно российская Арктика.
Все так, и все же сегодня Арктика, вот если, ну, мы следим за всей ситуацией там, это превратилось из просто зоны отдыха, из каких-то редких и приятных фильмов Natural Geographic и российских каналов о фауне, флоре и природе, великолепной, замечательной, в сферу, в общем-то, важного экономического, ну, я бы сказал, даже, может, не взрыва, но огромного развития. И те проекты, которые есть, и вот установление собственности российского шельфа. И, в общем, в Арктике, вот, наверное, ведется даже в какой-то степени, ну, скажем так, борьба за ресурсы в том или ином виде. То есть Россия устанавливает свои и границы, и технологии новые внедряет, осваивает Арктику, мне кажется, больше, чем когда бы то ни было. Так это или нет?
Совершенно верно. Но это началось давно. Mm-hmm. Еще Михаил Васильевич Ломоносов в свое время сказал, что...
Ну, это...
Да. Надо смотреть туда. Что богатство России будет прирастать в Сибири, он имел в виду, конечно, Арктику. Но это его пророческие слова сбылись и сбываются. И в 70-х годах прошлого столетия была найдена нефть в Западной Сибири, газ. И на сегодняшний день в современной России это, по сути дела, такой становой хребет российской экономики. Сегодня Арктика – это то, на чем стоит вся экономика России. Сегодня. А если учесть, что около 70% углеводородов, мировых углеводородов сосредоточены в арктической зоне шельфа, то можно представить, что это и будущее России. Если, конечно, мы останемся сырьевой державой, как это происходит в настоящее время.
Скажите, уж раз мы пошло такое сразу все к делу, ближе к делу, да, то все-таки, а вот последние повестки, которые касаются углеводородов, углеводородного следа, заявления известных, ну, скажем так, экспертов рынка, в том числе и рынка вообще, и рынка углеводородов, о том, что, ну, осталось там 10 лет, 12, 15, скажем так, углеводород.
До 50, считается.
До 50, да. Ну вот, да. Кто-то, кто более заинтересован, говорит 50 и более, кто-то, кто менее, говорит 5, 10, 15. Тут прям слышны оценки с двух сторон разные. Как вот вы видите, все-таки при любой оценке, не окажутся ли те огромные усилия, которые сейчас Россия совершенно обоснованно вкладывает в Арктику, ну, скажем так, не до конца востребованы.
То есть вы считаете, что производство электроэнергии на земном шаре будет найден другие источники производства электроэнергии, кроме углеводородов.
Вы знаете, если касаться моего мнения, я готов буду с ним, безусловно, с удовольствием поделиться, но гостем программы являетесь вы, поэтому здесь больше, скажем так, было бы интересно именно ваше мнение узнать.
Ну, сейчас основная тенденция идет, конечно, альтернативные источники энергии, зеленая энергия и так далее, понятно. В общем-то, это все верно. Но поскольку Россия богата именно этими природными ресурсами, Господь Бог наделил Россию запасами газа, а газ, в моем понимании, сегодня является одним из самых чистых видов топлива и производства электроэнергии, mm-hmm. именно из газа. Поэтому России как раз нужно обратить внимание на то, чтобы увеличить производство и использование mm-hmm. газа. Я очень рад тому, что президент объявил программу газификации всей страны. Наконец-то. Потому что мы зарабатывали валюту, там, торгуя своим газом. Но свое население у нас практически...
Ну, в Центральной России были не газифицированные.
Я вот был депутатом 6-го созыва от Республики Бурятия. Могу сказать, что там основе топлива, который самый дешевый и экологичный, это дрова.
Вот так. Ну, это Бурятия, в которой мало леса.
Это же ненормально, в которой леса полно, кстати. Да.
Много?
Да, конечно, да. И там, правда, и газ, и нефть есть, но добывать нельзя в силу закона об охране озера Байкал. Но и провести туда газовую трубу тоже сложно, потому что это дорого. И тут вот все время колеблются два противоречия. Вот это экология и экономика, они борются между собой. Ну, по своей природе это взаимодополняющие науки такие. Еще добавляется, если касательно Арктики, еще геополитика. Вот вы этот вопрос задали, хотел бы тоже на него обратить внимание. Из-за того, что в Арктике сосредоточены огромные запасы, mm-hmm. по сути дела, будущего экономики России, и сейчас формируется большой интерес со стороны неарктических стран к Арктике. Есть Арктический совет, в который входит 8 арктических стран, но есть также еще несколько стран, которые являются странами-наблюдателями, такие Китай, Индия, Сингапур. Mm-hmm. Это совсем не арктические страны, но тем не менее они проявляют большой интерес к Арктике. Это связано также с Северным морским путем. Дело в том, что за последние годы большая вода и ее открытая вода в Арктике, она увеличилась. И, соответственно, использование большего количества судов с каждым годом также увеличивается. И самый короткий путь из Азии в Европу на 60% короче Суэцкого канала именно через Северный морской путь. И каждый год идет удвоение объемов, которые перевозятся по Северному морскому пути. Поэтому кроме углеводородов и там платиноидов, никеля, алмазов, золота.
Нормально, уже пол таблицы.
Да. Ну, я думаю, почти вся таблица в Арктике есть. Также еще важна вот эта логистическая составляющая. Это практически 2 недели экономия по времени. Это значит и топливо для судов, это зарплата экипажа и так далее. Ну, считается где-то от 500 до миллиона долларов экономии при каждой проводке. Поэтому Северному морскому пути у него большая перспектива. Но для этого необходимо сделать некоторые инвестиции для безопасности прохождения, системы навигации, системы спасения.
Делаются инвестиции?
На сегодняшний день все началось, может быть, во-первых, скажем о том, что Россия в ближайшие 2 года как раз является лидером в Арктическом совете. То есть мы задаем повестку современной Арктики для арктических стран. Это важный момент. Угу. Второе, после знаменитого погружения миров глубоководных обитаемых аппаратов «Мир-1», «Мир-2» в точке Северного полюса в 2007 году, как-то руководство страны обратило внимание на Арктику, и были сделаны достаточно большие инвестиции, в частности, открыты новые военные базы, построены, хотя они там всегда были в советское время, но сейчас они построены современные, по современным новейшим технологиям. На земле Франца Иосифа.
Это проект «Трилистник», да?
Арктический «Трилистник». Мало кто знает, есть еще на острове Котельные Новосибирские острова. Mm-hmm. Северный клевер, он в 1,5 раза больше. Просто добраться тяжелее, его mm-hmm. меньше освещают в прессе. Mm-hmm. Есть на острове Врангеля, есть на мысе Шмидта. Сейчас строится новая земля. То есть, в принципе, присутствие России в Арктике – это не милитаризация. Это помощь в развитии именно экономики страны, и в том числе и Северного морского пути, за которым будущее, по большому счету.
Ну, значит, получается, транспорт, логистика, переброска грузов, полезные ископаемые.
Есть еще
геополитика.
Один. Геополитика.
Есть немаловажный.
Еще один важный момент – это биоресурсы. Баренцево море, оно очень богато рыбой и крабами.
Морепродуктами.
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 Да, и я считаю, что, конечно, на это надо обратить пристальное внимание. Россия морская держава, да. А рыбу мы закупаем за рубежом, это ненормально. Мы должны кушать свои морепродукты, а не зарубежные.
Ну, я думаю, что Арктический совет тоже каким-то образом влияет на принятие решений по этой
это
части.
Это нужно менять отчасти несколько законодательств Российской Федерации, но я думаю, сейчас на это уже обратили пристальное внимание, но постепенно все будет приведено в порядок.
Скажите, вы же не просто так знаете о проекте «Арктический трилистник», вы его один из активнейших участников.
Ну, я участвовал, да.
А скажите, вот, ну так, если в нескольких словах, какие сложности при строительстве, при обустройстве в Арктике?
Климат, доставка, да, то есть логистика, ну и скорость работы. То есть я считаю, что повторить подвиг российских строителей крайне тяжело. Это подвиг реально. То есть высадившись в марте месяц, то есть начало теплого сезона, еще минус там 30, да, но начало теплого
сезона. Ну, уже тепло.
Ну, уже солнце вышло или выходит. И появляется день полярный немножко. К ноябрю месяцу, то есть за полгода, строители закрыли тепловой контур. То есть за 6 месяцев. Это
рекорд.
Рекорд, да, это рекорд.
Ну, как-то, на самом деле, не так уж много об этом пишут. Пишут, но без
особых подробностей. Потому что объект принадлежит Министерству обороны, поэтому как-то... Ну, в принципе, если что-то есть.
Даже строить-строить-то все равно.
Ну, туда вот недавно была большая делегация иностранных журналистов, CNN, BBC, показывали, хорошо так, очень осветили. Я считаю, что это один из символов современной России сегодня.
Скажите, а вот на шельфовые проекты и на много еще довольно, ну, скажем так, ну, было достаточно активные, ну, скажем так, санкционные моменты на передачу технологий, передачу продукции, касающейся освоения шельфа. Наверное, и арктические технологии тоже это не пустой звук. Вот как сейчас в России все-таки не просто туда приехать, надо приезжать туда с техникой, приезжать с технологиями, приезжать с материалами, которые устойчивы к этим минусам, да, это минус 70, минус 75. Ведь требования практически крайние. Вот, близко к Марсу уже практически существование. Я думаю, если кому и лететь на Марс, то тем, кто осваивал Арктику.
Хорошую тему вы подняли. Да, действительно, арктическая территория – это территория опробования современных технологий. При строительстве арктического трилистника и северного клевера мы использовали этот опыт строительства сегодня для научных целей в том числе. Компания «Новатек» строит сейчас для Антарктиды научную станцию «Восток», новый зимовочный комплекс. То самое место, это вообще, я считаю, такое легендарное место. Это, во-первых, полюс холода на Земле, там минус 89,2 градуса, по-моему, минимум был. Это магнитный полюс, южный магнитный полюс Земли. И это, по сути дела, полюс недоступности, потому что это 1500 километров от береговой линии, высота 4200 метров. Вот это следующее сооружение арктическое, антарктическое, которое будет построено компанией «Запсиб Газпром», которая построила эти арктические объекты. И опыт военных объектов будет использован теперь уже для научных целей. Это тоже важный момент, я считаю, такой психологический. С точки зрения добычи полезных ископаемых, ну, мы начали с вами разговор о том, что богатство России будет перерастать Сибирью, Арктикой. И да, конечно, шельф – это будущее для российской экономики. И когда России в 2014 году были объявлены санкции, одни из первых санкций были о передаче технологии добычи полезных ископаемых на шельфе. Именно с этого начали.
То есть стремление остановить, как-то
для того, чтобы остановить экономический рост России. Но, в принципе, я считаю, что наука и наши специалисты достаточно высокого уровня нашли возможности. И компания «Газпромнефть» сегодня добывает на шельфе, и компания «Роснефть» готовится к добыче на шельфе. Я думаю, что здесь никаких сложностей не будет. Но, в принципе, на сегодняшний день экономически целесообразнее пока добывать на материке. Но будущее... арктическое, оно сегодня уже готовится. В Организацию Объединенных Наций были поданы документы о том, чтобы признать хребет Ломоносова, хребет Менделеева продолжением российского арктического шельфа, это добавляет значительную территорию, экономическую зону Российской Федерации. Кстати, в 2014 году, когда произошли вот эти знаменитые события, никто не обратил внимания на один момент, который был важен для России в то время. Это ООН признала Охотское море шельфом Российской Федерации.
Это ключевой момент.
Это ключевой момент.
Дальше позволяет.
Это биоресурсы и прочее. Это важный момент был геополитический. Mm-hmm. Но о нем никто ничего не говорил. Сегодня можем об этом сказать. И надеюсь, что в Арктике произойдет то же самое.
Скажите, недавно вот был очередной форум «Арктика. Настоящее и будущее». Вот, ну, чему он был посвящен и почему это важно было?
Ну, существует таких два ключевых форума. Вот этот форум, который вы назвали, это форум, который организуется общественной организацией Ассоциации полярников. И он такой общественной направленности. И в следующем году, ну, как правило, весной всегда происходит президентский форум, посвященный Арктике. Он уже носит такой глобальный международный характер. Так вот, на этом форуме формируется, как правило, собираются все мнения всех компаний, людей, общественных организаций, работающих в арктической, на арктической зоне Российской Федерации. Обсуждаются новые технологии, новые возможности. Формируется резолюция, и потом она попадает как раз в органы государственной власти, исполнительные, законодательные. То есть есть основа, базис для дальнейшего развития. И вот эти все ключевые моменты также фокусируются и потом обсуждаются уже или финализируются на президентском форуме.
Поэтому то есть такой важный подготовительный рабочий важный форум.
Важный подготовительный рабочий форум, да. Этот форум был, кстати, интересен тем, что за всю историю всех форумов, которые проходили на эту тему, было больше всего докладчиков и направлений. Было 52 сессии. Это значительное количество. Работал 3 дня, съехались люди со всей страны. Ну, это такой интересный форум был.
То есть, с вашей точки зрения, не просто растет активность России в Арктике, растет вообще активность общества по отношению к арктическим проблемам?
Люди начинают понимать, что Арктика для России — это не безжизненная территория, на которой живет совсем почти мало людей. Мало. Но это будущее, это современность России, наше настоящее, наше будущее.
Но все-таки вы видите, ну, скажем так, ну, у нас еще будет этот момент о предсказаниях и видениях. Вот, но пока, скажем, наверное, Арктика представляется такими центрами большой активности и пустотными пространствами, ну, где, скажем так, ну, условно говоря, нетронутая среда. Так ли это? То есть, вот, скажем так, если представлять себе ландшафт арктический в ближайшем будущем, то это суперсовременные там заводы СПГ, там терминалы, аэродромы, там, ну, и так далее, то есть места пребывания людей, ну, между ними относительно, ну, нетронутые пространства. Со своей, скорее всего, авиационной или морской логистикой между ними.
Известный спор между тем, надо жить в Арктике постоянно или жить вахтовым методом. Да. Есть точки развития, которые глупо оставлять, которые были созданы еще в советское время. Это города, это Норильск, например, это Нарьян-Мар, это Мурманск. И, ну, совершенно неправильно уходить оттуда. Но есть также и новые точки развития. Вы назвали СПГ-1, скоро будет строиться СПГ-2. Ну, там, наверное, лучше все-таки вахтовым методом работать. Это не надо создавать социальную инфраструктуру, школы, ну, там, и так далее, и так далее, и так далее. Тем не менее, вот на это надо обратить такое пристальное внимание. Тем более, что современная технологии позволяют и медицине проводить удаленные операции, все, что хотите, и лечение, и так далее. Я думаю, что надо комплексно подходить. Нельзя бросать то, что мы уже создали. Обложено колоссальное количество не только средств, но и жизни людей. Это очень важно. И надо сохранить это обязательно.
Понятно. То есть Арктика представляет и будет дальше развиваться как такая особая зона, особое присутствие людей, но в то же время, ну, такого не вот ландшафтного, непрерывного присутствия, а точечного присутствия, развития, преимущественно, да, вахтового метода.
Ну, будет и так, и
пока
так. Будет так и так. Точки опережающего развития все равно существуют и будут там находиться. Угу. Это будет, я думаю, таким научным полигоном для развития науки. Потому что работа в экстремальных условиях, она касается не только инструментов, технологий, машин и людей в том числе.
Конечно. И человека машинных взаимодействий в таких условиях. Да, да. Потому что больше здесь как раз востребовано интеллектуальных решений, удаленных решений, когда человек не должен сидеть в этой машине, которая движется там по шельфу или еще каким-то образом. Здесь как раз все это воспринято и должно быть востребовано.
Совершенно верно. Я думаю, будет развиваться авиация. Кстати, нам не хватает сегодня полярной авиации. В советское время она была развита. В советское время, кстати, много уделялось внимания развитию Арктики, большие средства направлялись. Сегодня мы только начинаем это делать.
И снова?
Снова, да. Но я рад, что это все происходит. Угу. Потому что до того известного погружения как бы на Арктику вообще никто не обращал внимания. А порты, которые, знаменитые порты, река, море, суда ходили, судоходные морковки их называли в советское время. Сейчас этого ничего нет. Порты приватизировали. У людей, которые приобрели эту собственность зачем-то, нет средств для их развития, естественно, это понятно и нормально, да, и не должно было быть. Соответственно, сегодня многие арктические поселки, это пустые совершенно, стоят коробки домов заброшенных. Все это требует возврата людей и начала нового, совершенно нового, но высокотехнологичного, современного подхода к Арктике.
А вот скажите, как географ, наверное, вы, по крайней мере, по своему первому образованию, наверняка, ну, скажем так, чуть глубже и шире понимаете этот вопрос. Глобальное потепление и Арктика. Это такое ощущение, что, с одной стороны, довольно динамичные процессы. Есть и фильмы, там, и описания, и ситуации, и так далее, и так далее. Вот эти уходы берегов, когда уходит море от берега, или наоборот наступает на него, изменяется береговая линия, с вечной мерзлотой происходят всякие чудеса, пугают всех, не знаю, правда это или нет, опять-таки хочется из первых рук получить ответ, огромным выделением метана из-за размораживания вечной мерзлоты. Вот, как вы сами видите, что это? Может, это на пользу, все размерзнется, вообще будет поля снова такие же, саванны, как когда-то мамонты ходили, причем не так давно. Или все-таки это все блеф, и, ну, скажем так, пока это не так?
Существует два лагеря и две точки зрения. Одна говорит о том, что влияние человека, создание парникового эффекта, выбросы в атмосферу углекислого газа путем сжигания углеводородов и так далее, приводит к тому, что происходит глобальное потепление. И действительно, чего же далеко ходить, Арктика стала теплее на 1 градус. Это, в принципе, казалось бы, не так уж и много. Но если температура тела человека 36,6 вдруг становится там 37,6 или 38,
все меняется кардинально.
Чувствует себя достаточно плохо. Да?
Конечно.
Соответственно, конечно, это все изменения происходят. Причина в том ли, что человек влияет или в чем-то другом, вот здесь как бы расходятся точки зрения, может быть, они взаимодополняют друг друга. Mm-hmm. Моя точка зрения, как мне кажется, существует многолетние там, циклы климатические mm-hmm. на Земле. Mm-hmm. И это нормально, потому что планета живая, и в ней есть колебания. Когда-то действительно территория Арктики паслись тогда мамонтов травоядных.
Да не так давно это все было.
Ну, это было. Вот наше недавнее открытие на острове Врангеля нашли мамонта, который жил 10 тысяч лет назад. То есть 8 тысяч лет до новой эры. Ну, это вообще недавно, да. То есть, ну, с точки зрения человечества, наверное, не так много, а с точки зрения...
Уже история, это уже историческая эпоха.
Да.
Или,
ну,
по крайней мере, близка.
Осязаемая, да. Так осязаемая. Ну, там, помним, конечно, и культуру египетскую, и Месопотамию, и так далее, но это где-то уже близко, получается, в истории человечества. Поэтому, да, и, соответственно, потом глобальное... глобальное охлаждение, оледенение, голоцен и, соответственно...
Вечная мерзлота. Она, оказывается, не очень вечная.
Ледника на юг. На территории Москвы, кстати, был тоже великий ледник, оледенение. Поэтому потом он отступил. И вот эти вот колебания, они тысячелетний характер носят. Ну да, мы живем в эпоху пока потепления. Я бы назвал это все-таки не потепление, а глобальное изменение климата. Ну, живем в это время, надо радоваться тому, что России дается шанс развивать экономику активно в Арктике, которая богата своими ресурсами биологическими и минеральными.
То есть, когда мамонты же там бродили, да, и в Сахаре леса росли, тогда же потепления не было, тогда это была нормальная какая-то историческая, климатическая ситуация. Тогда же не выделялись таким образом углеводороды, и нефть не горела.
Ну, до сих пор никто не доказал окончательно, как эти углеводороды образуются, являются ли они, вырабатываются или производятся сейчас или нет. Нет такого доказательства. Поэтому конечно, необходимо рационально подходить к использованию ресурсов с тем, чтобы не погубить жизнь на планете. Это, конечно, каждый должен думать об этом. И сегодня, когда человек реально из всех биологических существ, населяющих планету, является самым могущественным, он в первую очередь должен думать и о себе, как о виде, и вообще о существовании жизни на планете. Быть все-таки рациональным. Не надо вот эту структуру потребления накладывать на все. Необходимо брать столько, сколько нужно для жизни. Это важно.
Кстати, вы сейчас очень интересного вопроса коснулись. Экология и Арктика. Не так давно был кейс, связанный с норильским никелем, с одним из инцидентов на норильском никеле. В то же время все-таки активность человека в Арктике, она очень ориентирована на ресурсы. На наличие ресурсов, на их перемещение, на обустройство возле ресурсов. В любом случае, это ресурсоориентированное пребывание. И в любом случае какое-то воздействие на среду есть. Я думаю, опять-таки, в силу вашей проарктической позиции и огромного труда, который вы в нее вложили, и вашего и классического образования, посвященного этому, что вот вы скажете, вы думаете по поводу экологии и Арктики?
Природа Арктики крайне ранима и неустойчива. Поэтому любые влияния на арктическую природу, они чреваты тем, что очень долго восстанавливаются. Разлив нефти в Мексиканском заливе удалось ликвидировать достаточно быстро. Это была трагедия, но тем не менее она ликвидирована. Mm-hmm. Не дай бог такое бы произошло в арктической зоне, мы бы до сих пор еще бы ничего не смогли бы вычистить. Mm-hmm. Потому что здесь, конечно, не разлагается, то есть очень медленно разлагается все живое, как бы следы вездеходов зарастают четверть века, чтобы вы понимали. Прошел вездеход, четверть века зарастает. Поэтому, конечно, надо использовать совершенно другую технику, не так, как было в Советском Союзе, там, на воздушной подушке или там, на широких шинах и так далее, то есть малого давления. Это все новые технологии, которые необходимо применять. То есть надо относиться к природе Арктики очень как к ранимой.
Удается?
Сегодня, да.
Сейчас я как раз больше мой вопрос. Вы же практик, не только теоретик, но и практик. Сегодня строительство, любое строительство в той или иной степени это воздействие на природу. Ты вынужден что-то копать, где-то ставить, где-то что-то строить, что-то перемещать, как-то возить эти самые грузы. Да? А вы это делаете. Вот с какими трудностями это связано сегодня? Обеспечение этих высоких экологических требований, которые сегодня стоят и реализуются. Все строят, все те, кого вы назвали, строят в этих условиях, то есть они вынуждены приспосабливаться к этому. Вот к чему это приводит? Насколько, если так по-русски можно сказать, насколько сложнее и дороже строительство в Арктике, чем, скажем, строительство в средней зоне российской?
Ну, если в деньги вы хотите, чтобы я посчитал.
В деньги или хотя бы в отношении. В 10 раз дороже,
себестоимость строительства,
в 50 раз дороже.
Себестоимость строительства одного квадратного метра жилья в городе Надым, это там под 200 тысяч рублей, да?
Это не очень дорого.
А в Москве это, там, не знаю, 70 тысяч рублей.
Ну, это нормально.
Получается три раза.
Да. А, скажем, на земле Франца Иосифа?
Еще дороже, потому что необходимо доставить. Это очень крайне сложная логистика. Mm-hmm. Доставляться может только два раза в год, когда есть навигация, она либо летняя, либо зимняя. Соответственно, это еще по времени очень сильно тормозится. Это стоимость рабочей силы
стоимость
и так далее.
Да.
Потом в арктических условиях работать гораздо сложнее и медленнее, потому что то есть погода, то ее нет. И, собственно, это тоже тормозит. Это опять зарплата и так далее. То есть сложности строительства Арктики гораздо выше, чем в нормальных условиях. Гораздо выше.
Понятно.
С точки зрения экологического законодательства, наша страна имеет достаточно суровое законодательство. Если его соблюдать, то никаких сложностей в арктической зоне не будет. У нас одно из самых сложных и очень строгих законодательств по экологии. Главное — контролировать его исполнение. Вот это вот важный момент. Этим занимается Росприроднадзор, этим занимаются инспектора, у которых, кстати, невысокие зарплаты. И здесь вот начинается сложный момент. Поэтому необходимо на это обратить внимание, чтобы эти люди, которые занимаются контролем за экологией, чтобы они были обеспеченными, чтобы они не подвергались...
Повысить зарплату.
Да.
Это мы сможем пожелать в конце передачи.
Пожелать можно. Хорошо.
Здорово. Ну, постепенно мы подходим все ближе и ближе к... скажем так, к финальному вопросу, тем более, что у нас много, всем гостям мы просим сделать несколько предположений о той сфере, где, которой они занимаются часто, это техногенные сферы или сферы там, искусственного интеллекта, такие умственные, сильно, сильно умственные вещи. Тем не менее, очень влияющие на нашу жизнь. А Арктика — это, с одной стороны, среда, с другой стороны, фантастическое, необычное место, необычная среда. Вот. И развитие ее идет какими-то, на самом деле, адскими, с адской скоростью. То есть все, что происходит сейчас, на самом деле, это всего 10, 12, 15 лет. Это немного для такого рода процесса. Все-таки освоение Арктики России длилось сотни лет. И, в общем, примерно те же объемы были. Что вот, как вы видите развитие подответственной вам сферы на ближайший, ну, на тот горизонт, который вам нравится? 3, 5, 7 лет.
Ну, мы начали разговор с того, что Россия — это арктическая страна, и поскольку 20% территории России — это Арктика, и, опять же, это будущее России экономическое. Поэтому, как я считаю, что Арктика должна быть, и население там всего там 1.5%, да, поэтому такой удивительный дисбаланс. Я считаю, что Арктика может стать своеобразным таким научным и практическим полигоном для опробования новых идей, новых технологий. Uh-huh. Это большие пространства, соответственно, самолеты, техника. Это связь, это интернет, ну, новые технологии, например, доставка сигналов. Там, да? Это добыча полезных ископаемых с учетом экологических требований суровых. Должно быть все это использоваться. Кроме этого, должны работать люди образованные, значит, образование, значит, наука должна двигаться. То есть необходимо государству инвестировать в специалистов, в науку, с тем, чтобы, и да, и создавать это все именно на базе Арктики, с тем, чтобы самые передовые научные технологии и подходы происходили там, можно тестировать их. Не надо массового подхода, вот он будет точечный. Но зато потом эти все результаты можно использовать на практике в любой сфере.
То есть я правильно понимаю, что Арктика и сферы активности в ней станут такими полигонами решений, которые потом пойдут в дальнейшие другие сферы.
Вот один,
в космос, там еще в другие
один
сферы.
Опыт мы с вами сегодня назвали, это опыт арктических баз, теперь используется, военных баз, теперь используется в Антарктике научные станции. Станция «Восток». Вот она будет создана по этим технологиям.
Понятно. Какие-то еще видения, кадровые, человеческие ресурсы?
Я об этом сказал. Образование, развитие, подготовка — это очень важный момент. Раньше был Ленинград, Санкт-Петербург сегодня центром развития Арктики, откровенно говоря. Там готовили все кадры. Но хотелось бы, чтобы это все вернулось.
А сейчас это не так?
Сейчас это все размазано во многом. Надо как-то сосредоточить вот эти все вещи, чтобы они имели такой концентрированный характер. Это важный момент. Плюс логистика, то есть Северно-морской путь, за ним будущее для России. Как в свое время Транссиб спас Советский Союз, Россию от распада, так сегодня Арктика является таким дополнительным, как сказал президент, скрепом для России. Восток, Запад, объединение.
Ну, а можно вот какое-то... Я еще раз ни в коем случае не настаиваю, просто скорее концентрирую вопрос, который мне, например, интересен. Насколько быстро Северный морской путь станет влияющим на экономику активно, ну, скажем, какой-то заметной частью транспортной логистики? Потому что параллельно строятся коридоры и наземные, и железнодорожные коридоры.
Ну, шелковый путь строится.
Да, да. Идет развитие и других, я бы сказал, немножко конкурирующих Северный морской путь.
А я думаю, что они будут взаимодополняющие. Потому что взаимодополняющий, потому что самый дешевый вид транспорта — это морской. То есть транспортировка больших грузов на дальнее расстояние — самый простой способ — это морской. И конкуренции ему нет. Поэтому все остальное только взаимодополнение. Все эти коридоры должны создаваться, потому что это перегрузки, хабы, упрощение доставки, ускорение доставки. Собственно, это все происходит. Северно-морской путь, он сегодня будет развиваться только за счет того, тех предприятий, кому нужно что-то доставить. Таких предприятий в Арктике не так уж много. Они все по пальцам можно пересчитать. Компания «Новатек», которая добывает сжиженный природный газ. Это компания «Газпром». Это компания «Роснефть». Это компания «Норильский никель».
И все. Поле золота.
Ну, там можно самолетами кое-что доставлять.
Там груз не тяжелый.
Может быть, «Фосагро», наверное, да, поскольку там апатиты добывают. Наверное, вот все игроки. Они и будут являться теми компаниями, которые будут развивать всему путь. И чем проще он станет с точки зрения перегрузочных портов, река, море, с точки зрения системы навигации, с точки зрения системы спасения, не дай бог, если что произойдет. Соответственно, он будет судов, ледоколов, судов арктического типа.
Потому что сейчас с этим здорово. Сейчас строится очень много.
И, соответственно, удешевляя перевозку из Азии в Европу или из Европы в Азию, тем самым будут еще иностранные сюда заходить. Я вообще считаю, что Североморский путь, ну, это моя личная точка зрения, она отнюдь не государственная, mm-hmm. должен превратиться в такое государственно-частное партнерство, он будет активнее развиваться. Mm-hmm. Необходимо инвестировать деньги частного бизнеса и государства в развитие Североморпути. Контроль при этом должен остаться, конечно, в России.
Ну да, это геополитика. Да, да. И так далее. Что-то еще или пока хватит?
Вполне достаточно.
Вполне достаточно.
Спасибо большое.
Михаил, благодарю вас за очень интересный разговор о такой важной и интересной теме, как Арктика. Полную версию интервью вы можете посмотреть на YouTube-канале «Страна Индустрия» или послушать в подкастах. Все выпуски нашей программы можно посмотреть на сайте industrytv.ru. До встречи. С вами был Михаил Струпинский.